доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 4. Введение и Матфея 1. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Сломано. И в том селе многие люди обратились к вере во Христа. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это занятие 4, введение и Евангелие от Матфея 1. Евангелие от Матфея было адресовано в первую очередь мессианским еврейским верующим, евреям-христианам и еврейским последователям Иешуа, еврейского мессии Иисуса. Люди спорят о точной дате этого события. Папий говорит, что Матфей написал первым, что, очевидно, свидетельствует о более ранней дате. Но наше нынешнее Евангелие от Матфея в его нынешнем виде, я думаю, было, вероятно, где-то после 70-го года. Хотя аргументы в пользу датировки Евангелий в любом случае не являются убедительными. Они часто сильно отличаются от того, что вы видите во многих письмах Пола. Итак, у вас есть широкий спектр дискуссий по поводу дат. Великое поручение – это кульминация и завершение Евангелия от Матфея. Древние произведения иногда суммировали свои основные темы в конце произведения. Часто они знакомили их в начале. Такое произведение, как «Деяния», «Деяния 1:8, раскрывает некоторые важные темы. Но Евангелие от Матфея особенно объединяет различные темы в конце его Евангелия. И мы имеем это в великом поручении. Я хочу показать, как это заключение Евангелия от Матфея на самом деле связывает воедино некоторые основные темы, а также способ рассмотреть некоторые из этих тем в Евангелии от Матфея. Великое поручение включает в себя межкультурное служение, евангелизацию и то, что мы могли бы назвать христианским образованием. Матфея 28:19-20. У вас есть одно повелительное наклонение, окруженное тремя придаточными причастными предложениями. Или мы могли бы сказать, что это одна команда, выполняемая тремя способами. Команда делает учеников. Мы делаем это, приходя, крестя и обучая. Происходящая часть может просто предполагаться, но там она утверждается. Но это предполагает, что мы идем к народам, потому что мы готовим учеников из народов. Итак, хорошие новости должны дойти до всех народов. Что ж, это новая идея в Евангелии от Матфея или это та, которой он нас уже какое-то время готовит? Что ж, посмотрим. Евангелие начинается с предков Иисуса. И, кстати, прошу прощения за мои фотографии. Я просто делал все фотографии, которые мог получить бесплатно. В то время они были бесплатными. Так или иначе, они не все совсем актуальны. Но в любом случае древние генеалогии обычно включали только мужчин. Пожалуйста, не смотрите на меня так плохо, как будто я не учитываю женщин, но именно это они и сделали тогда. Древние генеалогии обычно включали только мужчин, но Матфей называет четырех женщин. Ну кто они и откуда? Фомарь, Раав, Руф и вдова Урии, о которой мы знаем из двух царств, была Версавия. Но откуда они? Фомарь, очевидно, была из Ханаана. Ее история рассказана в 38 главе Бытия, где на самом деле Бог использует ее, чтобы помочь иудеи покаяться. Но она, очевидно, была местной хананеенкой. Раав, ну вы знаете ее историю из книги Иисуса Навина. Откуда она? Она из Иерихона. И вообще, ее история в одном из контекстов книги Иисуса Навина зажата. Это непосредственно соседствует с историей Ахана. Ахан был из колена Иуды, и можно было ожидать, что Ахан будет хорошим парнем, но Ахан спрятал добычу, которую он взял из Иерихона, под своей палаткой. Напротив, Раав спрятала соглядатаев на своей крыше. Ее поступок привел к освобождению ее семьи и предательству ее народа. Однако Ахан предал свой народ и привел к уничтожению своей семьи. В каждом случае семья была бы причастна к секрету и поэтому разделяла ответственность. Рут, но мы знаем, где она из книги Руф. Она была моавитянкой. Во Второзаконии 23, 3 говорится, что аммонитянка или моавитянка не должна входить в общество господа 10-го поколения, но ей было разрешено войти, потому что она прилепилась к Господу, Богу Израиля, Руф 1 час 16 минут. И, наконец, у нас есть Версавия, но ей не дано имя Версавия. Она названа женой своей, той, которая была женой, той, которая была вдовой Урии, Урии Хитиянина. Версавия, возможно, сама была из колена Иуды. Я думаю, что этому есть некоторые доказательства, во два царств, но она была замужем за хетской семьей. Итак, все 4 женщины либо язычницы, либо у них очень сильная нееврейская связь. Итак, все 3 предков царя Давида, матери царя Соломона, имели связи с язычниками. И все же целью еврейских генеалогий было подчеркнуть чистоту израильского происхождения. Матфей конкретно делает противоположное царскому происхождению Иисуса через Иосифа. Что ж, вы посмотрите на 3 группы во 2 главе Евангелия от Матфея, и мы вернемся и рассмотрим некоторые из них более подробно, как мы делаем это с Матфеем более подробно, но просто прослеживаем эту тему язычников или всех народов. Итак, 3 новых персонажа или группы персонажей, которых еще не было в первой главе, это волхвы, которые происходили от персидского царя Ирода, царя иудейского, хотя он был идумеянином, идумеянином по рождению, но они ранее были насильно обращены в иудаизм, а книжники и аристократические священники, возможно, были чем-то вроде пасторов и профиаров в семинарии своего времени. Что ж, Бог часто удивляет нас. Наказанием для астрологов была смерть, но они пришли на поклонение. Что ж, это было верно и в отношении волхвов. А как насчет Ирода Великого? Какой царь Ветхого Завета убил детей мужского пола? Это был фараон. Итак, здесь есть люди, которых можно считать язычниками, чужаками, которые приходят поклониться царю Израиля, и царь Израиля ведет себя как язычник. Мы вернемся к этому более подробно позже, но в 3 и 4 главах Евангелия от Матфея также есть намеки на эту тему. Иоанн Креститель проповедует толпе. Не думайте, что вы можете сказать себе: «Нашим предком является Авраам». Говорю вам, из этих камней Бог может воздвигнуть детей Аврааму. В 4 главе, когда Иисус переезжает, Матфей говорит, что это исполняет пророчество пророка Исаия, имея в виду Галилею язычников. В 8 главе Евангелия от Матфея говорится о римском центурионе, технически, вероятно, не римлянине. Этнически он, вероятно, был сирийцем, но служил Риму и поэтому выступает в этом повествовании представителем Рима. И этот человек действует с верой. Иисус принимает его веру и говорит: «Истинно говорю вам, что многие придут с востока, как волхвы, и с запада, как римляне. Многие придут и сядут за стол на обещанном перу с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве». Далее, в 8 главе, где Иисус исцеляет бесноватых из язычников, это преимущественно языческая территория, потому что там выращивают свиней, и там жило некоторое количество евреев, но это преимущественно язычники. В главе 10 Иисус говорит, чтобы вы отрясли прах с ваших ног, когда вы покидаете этот дом или город, когда он посылает учеников по всей Галилее проповедовать и исцелять. Отрясите пыль с ног ваших, если вас не слушают. Что ж, то, что иногда делали очень консервативные евреи, возвращаясь на святую землю или приходя в такое святое место, как храм, это стряхивали нечестивую пыль со своих ног. Итак, ученики Иисуса должны относиться к этим галилейским городам, как к язычникам. И именно поэтому он продолжает говорить: «Говорю вам правду, для Содома и Гоморры в судный день будет более терпимо, чем для того города». В 11 главе говорится, что Тиру и Сидону будет легче в судный день, чем вам. «И ты, Капернаум, если бы чудеса, явленные в тебе, были совершены в Содоме, то он остался бы до сего дня». В главе 12 Иисус говорит, что Ниневия и Савия были лучше подготовлены к судному дню, чем его собственный народ. И он подчеркивает, что большее знание и большее раскрытие истины приносит большую ответственность перед Богом. Таким образом, в тех местах, где было больше Евангелия, наказание будет еще более суровым, если они не смогут принять истину. в то время как Бог часто расточает свои дары на тех людей, к которым Он обращается, у которых никогда раньше не было возможности услышать. И мы видим это во многих предыдущих чудесных историях, хотя Бог любит всех и везде. Итак, мы видим, что в главе 15 у нас есть хананеенка. У Марка это Сира, финикиянка, говорят, что она была гречанкой. Ну, греки были правящим классом граждан Сира, Финикии. Сира, Финикия была финикийским регионом на севере, в отличие от Либофиникии, которая находилась в районе Карфагена в Северной Африке. Почему Матфей называет ее хананеенкой? Что же хананеи, когда они были перемещены, многие из них ушли в этот регион. Значит, она также соответствует типу хананеенки. И помните, что в начале Евангелия от Матфея была пара хананских женщин. У вас были Фомарь и Раав. Итак, теперь он рассказывает вам историю хананской женщины своего времени. Если и была какая-то группа, которую евреи ненавидели почти так же сильно, как они ненавидели римлян, или многие из них ненавидели, то это были хананеи. Итак, включение этого аспекта в историю подводит его к сути. Что ж, эта женщина является частью элитного класса, который в некотором смысле отбирает хлеб из уст чужих детей. Греки были правящим классом граждан Сира, Финикии. Также она находится в одном из городов, который зависел от сельской местности. Итак, она долгое время находилась на элитном положении. Теперь она должна прийти к Иисусу с просьбой и признать Иисуса сыном Давида, кричит она, что это законный царь. И Иисус удовлетворяет ее просьбу и хвалит ее веру. Глава 16. Петр исповедует Иисуса в Кесарии Филипповой. Это был языческий город, известный колдовством и языческим поклонением. Первоначально он назывался Панеас по имени находившегося там грота божества Пана, но затем был переименован в Кесарию Филипповую в честь императора, а также Филиппа. Господи, вот где он заставил Петра исповедоваться. Он говорит: «Кто ты говоришь, что я такой?» Именно здесь Петр исповедует, кем является Иисус. В 24 главе говорит Иисус: «Вы увидите много знамений, которые в конце не будут настоящими знамениями, но это то, что скажет вам, что конец приближается». Благую весть о царстве необходимо проповедовать среди всех народов, и тогда придет конец. В главе 25 о народах судят по тому, как они реагируют на посланников Иисуса. «Что бы вы ни сделали с малейшим из них, мои братья и сестры». Итак, кто такие братья и сестры Иисуса в других частях Евангелия от Матфея? Кто исполняет волю Отца Моего, который на небесах? Иисус говорит: «У вас один Отец на небесах», Матфея 23, «все вы наши братья и сестры». Итак, даже в 28 главе Иисус говорит женщинам гроба: «Пойди, скажи моим братьям». Итак, братья и сестры Иисуса – это ученики, последователи Иисуса, и Иисус посылает их проповедовать благую весть о царстве среди народов. А потом о народах судят по тому, накормили ли их, напоили ли и так далее. Что ж, это то, что мы видим в 10 главе Евангелия от Матфея. Иисус посылает своих учеников, и тот, кто примет их, окажет им гостеприимство, и примет их, будет благословлен. Если нет, стряхните пыль со своих ног. И в конце главы Иисус говорит: «Если они примут вас, они примут меня. И если они дадут вам хотя бы чашку холодной воды во имя мое, они меня приняли». Итак, здесь Иисус посылает своих посланников, своих агентов. Когда мы несем благую весть людям, которые никогда раньше ее не слышали, мы выполняем эту роль и выполняем часть обещанной в последнее время роли по донесению благой вести до народов. И затем, наконец, вы переходите к 27 главе, первые люди, исповедовавшие Иисуса Сыном Божьим после Его распятия. Это отряд казней. Марк упоминает сотника, Матфей говорит, что сотник и бывшие с ним все вошли в него, исповедуя Иисуса Сыном Божьим. Итак, у нас есть эта тема, которая проходит через Евангелие. Когда вы дойдете до 28 главы Евангелия от Матфея, это не станет сюрпризом. Это просто кульминация темы, которая всегда была здесь. Итак, Матфея 28, собираемся и крестим. Это не то, что проходит через все Евангелия от Матфея с точки зрения крещения, но есть кое-что, что связано с этой идеей. Крещение появляется еще в третьей главе как акт покаяния. Когда Иоанн Креститель проповедует: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И тогда люди, покаявшись в свете этого крещения покаяния, крестились. Теперь евреи крестили язычников, когда язычники обратились в иудаизм. И это важно, потому что Иоанн Креститель применяет такое омовение к евреям. Опять же, не думайте говорить себе, что мы дети Авраама, но все мы должны прийти к Богу на одинаковых условиях. Все мы должны покаяться. И в данном случае омовение, обрядовое омовение, уже понималось именно так. Существовали регулярные виды омовения, но это разовое омовение, означавшее обращение к Богу, обычно совершалось с язычниками. Но обратите внимание, что есть послание, связанное с крещением Иоанном. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Что ж, это послание имеет преемственность на протяжении всего Евангелия. Это Иоанн Креститель в главе 3 и стихе 2. Иисус в главе 4 и стихе 17 предлагает то же самое послание. Это краткое содержание его послания. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Глава 10 и стих 7, когда Иисус посылает учеников, говорит он: «И когда вы идете проповедовать, говоря, что приблизилось Царство Небесное». Но с тех пор произошли изменения. Изменение не в том, что мы больше не проповедуем Царство Небесное. Изменение состоит в том, что теперь у нас есть ясное понимание того, кто является Царем в Царстве Небесном. Итак, в 28 главе Евангелия от Матфея не просто говорится о крещении, как о продолжении того, что делал Иоанн Креститель, но указывается, что теперь с крещением связано более конкретное послание. «Мы крестим во имя Отца, Сына и Святого Духа». То есть теперь мы полнее понимаем природу Царя, которого провозглашаем в Царстве Божием. На протяжении всего Евангелия от Матфея мы видим власть Иисуса. Он имеет власть над болезнями, над духами, над бурями. Исцеляя кого-то в 9 главе Евангелия от Матфея, Иисус говорит, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Но здесь, в главе 28, стихе 18, Иисус говорит: «Мне дана вся власть на небе и на земле». Царство Небесное действительно принадлежит Сыну Человеческому, Иисусу. А затем в стихе 19 вы крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа. Еврейский народ понимал, что Отец — это имя, которое они часто использовали в молитве к Богу. Дух, на самом деле они не рассматривали Дух как отдельную личность, как мы, верующие в Троицу, но они видели Дух как аспект Бога. Они определенно считали Дух божественным. Назвать Иисуса Сыном между Отцом и Духом ясно показывает, что Иисус божественен. И именно поэтому Иисус продолжает в стихе 20, говоря: «Я с вами до скончания века». В еврейском мышлении единственным, кто мог быть со всеми одновременно, был Бог. Только Бог вездесущ. Фактически, у более поздних раввинов было имя Бога. Они называли его Маком, место, что означает «вездесущий». И это не что-то новое в Евангелии от Матфея. Это то, к чему он нас тоже готовил. Матфея 1 час 23 минуты, его следует называть Эммануилом, что значит «Бог с нами». Иисус уже был в своем воплощении. И в Матфея 18 часов 20 минут Иисус говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Ну, в древности существовала еврейская поговорка, что там, где двое или трое собираются для изучения Торы, для изучения закона Божьего, там есть шехина Бога, присутствие Бога среди них. Иисус утверждает, что является самим присутствием Бога. И здесь Иисус заключает: «Я с вами всегда, даже до скончания века». И я всегда думал, ну, вы знаете, в поручении в Евангелии от Иоанна, как говорит Иисус: «Примите Духа, как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас». В поручении в конце Евангелия от Луки и начале Деяний Он обещает им Духа, чтобы они могли выйти и выполнить эту задачу глобальной миссии. Но здесь, в Мэтью, я подумал, ну, он не говорит о силе, но говорит, потому что говорит, я с тобой. Он будет с нами в выполнении этой задачи. Итак, великое поручение говорит о том, чтобы идти, говорит о крещении во имя Отца, Сына и Святого Духа, включая наше послание туда. Но здесь также говорится об обучении, обучении всему, что я вам повелел. У нас есть 5 разделов дискурса, основные разделы дискурса. В Евангелии от Матфея есть учение и в других местах, но в Евангелии от Матфея есть 5 основных разделов бесед. Главы с 5 по 7 Евангелия от Матфея посвящены этике царства. Глава 10 моделирует провозглашение царства. В 13 главе приводятся притчи о царстве, 7 или 8 притч о царстве, подчеркивающие нынешний аспект царства, как царство уже присутствует, как горчичное зерно или закваска, спрятанное в хлебе. Глава 18 посвящена взаимоотношениям в королевстве. Главы с 23 по 25 посвящены будущему царству и суду над религиозным истеблишментом. Некоторые люди видят 23 отдельно от 24, 25, но каждый из 5 разделов дискурса, которые я перечислил, завершается этими словами. И когда Иисус закончил эти высказывания, или, в одном случае, когда Иисус закончил эти притчи. Итак, каждому из них есть своего рода формулы. И 23 как бы плавно переходит в 24 и 25. Но если вы хотите сделать их 6 разделами дискурса, это нормально. Часто евреи любили делить вещи на 5 частей, основываясь на Торе. Псалмы были разделены на 5 разделов. Они разделили притчи на 5 разделов. Самая ранняя форма Мишны Абот. А чем стала Мишна Абот? Самая ранняя его форма была разделена на 5 разделов, а затем добавили еще несколько. Но они не соответствуют напрямую 5 разделам Пятикнижия. Так что, если вы не хотите видеть 5 разделов, это нормально. Но в любом случае, это основные темы учения Иисуса. Итак, поскольку я здесь просто подвожу итог, я не буду подробно останавливаться на всех этих учениях, потому что нам еще предстоит изучить Евангелие от Матфея. Но я хочу подвести итог теме ученичества, потому что он говорит о воспитании учеников нации. Итак, что же это означает в Евангелии от Матфея? Что ж, в Евангелии от Матфея подготавливать учеников означает, что мы готовим учеников для Иисуса, а не для себя, потому что он конкретно говорит об этом в Евангелии от Матфея 23. Мы готовим других работников к служению Иисусу, к тому, чтобы они тоже пошли и подготавливали учеников. Это нечто умноженное. Иисус, прежде всего, превыше гарантий занятости. Вы видите в 4 главе Евангелия от Матфея, как он призывал людей оставить свои рыболовные сети и следовать за ним. А рыбаки на самом деле были не самыми бедными оплачиваемыми людьми. На самом деле они обычно зарабатывали больше, чем крестьяне. Но он призывает их оставить это и следовать за ним. Не то чтобы рыбалка, это вообще плохо, но у него есть для них еще кое-что. Мы также видим, что Иисус находится над охраной жилища. У лисиц есть норы, у птиц свои гнезда, но Иисусу негде отдохнуть, разве что на корме галилейской рыбацкой лодки во время шторма. Он был беженцем даже в младенчестве, как мы видим во второй главе. Иисус выше безопасности жилых помещений. Фактически, в Евангелии от Матфея кто-то говорит Иисусу: «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел», потому что Иисус собирается сесть в лодку и пересечь Галилейское озеро. Иисус отвечает: «Если вы хотите следовать за мной, не рассчитывайте, что вам будет где преклонить голову». Иисус также выше финансовой безопасности. Иисус велит кому-то отдать все бедным. Это было в 19 часов 21 минута. Он говорит это богатому человеку. Но еще в 6 главе он велит всем нам собирать сокровища на небесах. Иисус выше финансовой безопасности. Иисус также выше социальных обязательств. Когда он говорит кому-то: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Теперь я могу более подробно рассказать об этом, но имейте в виду, что величайшей обязанностью сына было почитание своих отца и матери. И величайшим выражением этой обязанности, особенно для старшего сына, было похоронить отца. Сказать Иисусу, что он имеет приоритет над похоронами отца, означало, что Иисус заявил о роли, которую еврейская традиция отводила только Богу. И этот молодой человек, если бы он не занялся похоронами отца, на всю оставшуюся жизнь считался бы изгоем из своей деревни, потому что это было просто социально неприятно. Следовать за Иисусом было выше социальных обязательств. И Иисус также выше самой жизни. Он говорит, что если хочешь следовать за мной, возьми свой крест и следуй за мной. То есть я иду на крест. Если хочешь последовать за мной, возьми свой крест, и мы пойдем туда вместе. Вы должны быть готовы умереть. Что ж, не кажутся ли нам эти требования слишком жесткими? Чего Иисус требует от своих последователей? Это абсолютный стандарт, но он реализован с изяществом. Вот почему полезно иметь не только собрание высказываний Иисуса в нашем каноническом Евангелии от Матфея, но и сопутствующее повествование. Римлянам пришлось нанять прохожего, Симона Кириньянина, чтобы тот нес крест Иисуса. Иисус сказал своим ученикам: «Если вы хотите быть моим учеником, возьмите свой крест и следуйте за мной». Римлянам пришлось привлечь наблюдателя, чтобы тот сделал то, чего не сделали ученики Иисуса. Иисус сказал: «Если ты отречешься от меня, я отрекусь от тебя перед моим Отцом на небесах». Петр отрекся от него, и все же раскаявшийся получил прощение. Иуда пошел и повесился, но в соседнем перекопе или абзаце, в примыкающем абзаце, Петр выражает свою скорбь иначе. Он плачет, он скорбит. Иисус не отрекся от своих учеников. Он не отверг тех, кто был предшественниками сегодняшних учеников Иисуса. Я имею в виду, что в Гефсимании мы легли спать на нем. В ту ночь, когда люди бодрствовали на Пасху и говорили о великих делах с Богом, его ученики ложились спать на нем. Его ученики оставили его и бежали. И на кресте большинство учеников мужчин не появилось, даже на кресте. Первоначально, видимо, еще у гроба. И все же, вместо того, чтобы отвергнуть учеников, этих обычных людей, которых выбрал Иисус, Иисус еще не закончил с ними, но превратил их в тех людей, которыми Он призвал их быть. И поскольку Бог формирует из нас людей, которыми Он нас призвал, мы не можем ставить себе в этом заслугу. Потому что, оглядываясь назад, мы говорим: «Я полностью предан Тебе, Господь, я сделаю все, что Ты попросишь меня». И мы продемонстрировали это своими жертвами, кстати, живем для Господа. Мы понимаем, что это происходит благодаря Его благодати, действующей в нас, потому что Он был терпелив с нами и Его Дух действует в нас. И Он делает нас такими людьми, какими Он нас призвал. Эти же самые ученики в конечном итоге стали катализатором распространения благой вести среди всех народов. И они были нашими предшественниками. Господь может взять обычных людей, таких как вы или я, и сделать из нас нечто иное. Вот и завершение моего введения в Евангелие от Матфея. На этом этапе я готов приступить к самому Евангелию от Матфея, рассматривая первую главу Евангелия от Матфея. Главы от Матфея с 1 по 4, перед Нагорной проповедью, знакомят с некоторыми важными вопросами Евангелия от Матфея. Биографии часто начинаются с восхваления предков субъекта, когда у них были важные предки, или с восхваления воспитания субъекта, или с пересказа важных эпизодов из рождения или детства субъекта, чтобы притвориться более поздним величием. Что ж, Матфей и Лука также включают в себя все это. Иногда при работе с предысторией можно включить генеалогию. Матфей начинает с генеалогии. Люди в древности обычно хорошо следили за своими предками. Родословная, произошедшая 7 поколений назад, может повлиять на ваш налоговый статус в некоторых деревнях Египта. И люди вели учет своей родословной, особенно если у них были очень важные предки. Например, если вы были евреем, и ваши предки были священниками, вам нужно было очень тщательно это регистрировать. Если бы вы происходили из королевской линии, вам бы наверняка хотелось это отслеживать. На самом деле существует традиция, которую сохранили ранние христиане. Этого нет в Библии, но родственники Иисуса во времена Домициана в конце первого века прославлялись перед императором из-за своего царского происхождения. Матфей использует генеалогию Иисуса, чтобы научить нас некоторым вещам. Это официальная линия происхождения Иисуса. Его официальная царская родословная через Иосифа важнее, чем его генетическая родословная через Марию. Вот почему пересчитывается родословная Иосифа. Усыновление регулярно применялось к королям. Итак, из различных царей, различных императоров Рима из династии Юлиев-Клавдиев, династия этого периода, ни один из них фактически не был сыном предыдущего императора. Все они были усыновлены как сыновья предыдущего императора. Итак, Иисус, воспитанный Иосифом, является наследником линии. Возможно, Мэри тоже была наследницей рода, но мы этого не знаем. Матфей указывает происхождение Иосифа. Но Матфея также интересует не только царское происхождение Иисуса в буквальном смысле, он также хочет сделать некоторые духовные замечания о духовном наследии Иисуса. Это было бы очень знакомо в его еврейском контексте, потому что раввины часто использовали мидраши в игре слов в священных писаниях. И вот у нас есть парочка из них. Если у вас есть английский перевод, вы не увидите этого в большинстве своих английских переводов, потому что я думаю, что переводчики сочли это просто опечаткой. Это была просто опечатка, орфографическая ошибка. Но по-гречески в первой главе в 10 стихе не говорится, что Иисус произошел от Амона, который был нечестивым царем и прожил всего 2 года. Он заменяет одну букву Амона на Амос, что неплохое изменение, поскольку в греческом имена часто заканчиваются буквой «С», и вы можете понять, почему это было сделано. Но Амон был злым царем. Амос был пророком. И еще он добавляет одну греческую букву, которая в английском языке получается как 2 буквы, а в адрес царя Асы — 1 греческая буква. Тамниаса был неплохим царем, а Аса был царем Иудеи. Но Матфей в 8 стихе добавляет к своему имени 1 букву, и оно становится Асафом. Ну, кто такой Асаф? Асаф был псалмопевцем. Итак, Иисус становится наследником не только линии Давида, но духовно он также является наследником пророков и псалмов. Теперь функция генеалогии. Библейская генеалогия иногда суммирует историю между эпохами. У нас есть примерно 10 поколений, заканчивающихся 3 сыновьями, Матфею бытие, а затем еще 1 генеалогия, в которой 10 поколений заканчиваются примерно 3 сыновьями. В книге Бытие разные эпохи связаны генеалогиями, что является способом перемещения во времени. Также в иудаизме они могли служить напоминанием о суверенитете Бога. Позже раввины говорили, что устроить браки труднее, чем разделить Красное море, чтобы все браки сложились правильно и вы существовали. Но самым важным здесь является сообщение о том, что время пришло. Генеалогия часто пропускает несколько поколений. И сравнивая Матфея и Луку за один и тот же период, мы можем сказать, что Матфей пропустил несколько поколений. Сравнивая родословную Матфея со 2 книгой Паралипоменон, мы также можем сказать, что Матфей пропустил некоторые поколения. Но он выходит примерно в 14 поколений здесь и примерно 14 поколений там. И Матфей говорит следующее: «Посмотрите, это поколение от Авраама до Давида, до изгнания, а теперь до времени Иисуса». В эти важные промежутки времени в истории Израиля произошло нечто важное. В этот период в Израиле должно было произойти крупное событие, и теперь оно произошло. Матфея 1:1. Буквально, Библос Дженсиос, книга бытия Иисуса Христа. Это взято из греческого перевода, который вы, естественно, используете, если пишете по-гречески. Оно взято из греческого перевода «Бытия 5.1», от которого книга «Бытия», следуя за греческим названием, и получила свое название. Конечно, на иврите это «берешит», но по-английски мы все равно используем название «Бытие». Книга «Бытия Иисуса». Теперь, обычно, когда в бытии есть эта формула или подобная ей формула, например, в книге поколений Адама или книге поколений Ноя, то далее следуют не чьи-то предки, а его потомки. Потому что чьи-то потомки, потомки Адама зависят от Адама в своем происхождении, в своем наследии. Потомки Ноя зависят от него в своей идентичности с Ноем. Но здесь не перечислены потомки Иисуса. В нем перечислены его предки, достигшие кульминации в Иисусе. Потому что даже предки Иисуса зависят от него в Божьем замысле. Он завершает историю Израиля. Иисус был причиной всей этой истории, которая достигает кульминации, последней причиной. Говорят, что здесь находится Иисус, сын Авраама, истинный израильтянин. И по мере продвижения мы увидим связи между Иисусом и историей Израиля, особенно во второй, а также в четвертой главе. Иисус также является сыном Давида. В другом месте у Матфея это означает ожидаемого Мессию. Сын Давида — это мессианский титул в других древних еврейских источниках, таких как Псалмы Соломона, Свитки Мертвого моря и так далее. В древних генеалогиях часто упоминались только мужчины. Если включить наиболее значимых женщин, можно ожидать, что в него войдут четыре праматери Израиля или, по крайней мере, трое из них, которых они могли иметь одновременно, Сара, Ревекка, Лия и Рахиль. Это были четыре матриарха, которые регулярно появлялись в еврейской литературе. Но Матфей не включает этих четырех женщин. Вместо этого Матфей включает Фомарь из 38 главы Бытия, Раав из 2 и 6 глав Иисуса Навина, Руф из книги Руф и вдову Урии из 11 главы 2 книги Царств и последующих. Это важные фигуры в истории Израиля. Фомарь была из Ханаана, Раав была из Ханаана, Руф была моавитянкой, а Версавия была замужем за хитиянином. Итак, это исключительная генеалогия. Большинство генеалогий любят подчеркивать чистоту израильского или левитского происхождения. Вместо этого Матфей подчеркивает смешанное наследие Иисуса, трех язычников и вдову язычника. Итак, вы знаете, что миссия язычников, Матфея 28:19, не является второстепенной мыслью, но это то, к чему Матфей готовил свою аудиторию с самого начала. После генеалогии у нас есть абзац, в котором больше говорится о происхождении Иисуса, рассказывая о благочестии Иосифа. Древние биографы могли подчеркнуть благочестие к своему воспитанию, своим родителям или своим предкам, а также необычные особенности рождения главного героя. В этом случае мы имеем особенно необычную особенность рождения Иисуса, обычно не связанную с рождением, а именно то, что это непорочное зачатие. Иногда люди пытались привести этому параллели, но параллели на самом деле очень скудные. Я имею в виду, что есть много вещей, на которые можно посмотреть и найти параллели. Многие учения Иисуса имеют еврейские параллели и так далее. Но непорочное зачатие, вы знаете, у язычников, у греков были истории о греческих богах, оплодотворяющих смертных, насилующих или соблазняющих молодых женщин или девушек. Но это не имеет отношения к идее единственного истинного божества, не вступающего в связь с Марией. Он просто вызывает ее так же, как он мог бы вызвать к существованию творения. Он просто заставляет ее забеременеть. Ближе к этому идея чудесного рождения, как в Ветхом Завете. Библейские рассказы о чудесных рождениях Исаака, Иакова и Иосифа появились после ответов на молитвы, когда закрытые утробы открылись. У нас также есть рождения, предсказанные ангелами в Ветхом Завете, Измаилом и Самсоном, но там нет непорочного зачатия. А для тех, кто любит говорить, что у вас были древние боги, мифы о непорочном зачатии, это неправда. В древних источниках вы этого не найдете. Это вещи, которые были выдуманы постфактум. Их не было рядом, когда Матфей и Лука говорили о непорочном зачатии Иисуса. Иногда отрывки говорят нам, насколько надежен персонаж и чего мы можем ожидать от того, что он говорит. Например, когда Евангелие называют Иоанна пророком, мы можем ожидать, что большая часть того, что говорит Иоанн, будет правдой. Джон не все понимает правильно. Он не понимает, что царство приходит в два этапа. Итак, он хочет знать, является ли Иисус обещанным или нет, когда он просто слышит об Иисусе, исцеляющем людей, а не крестящем людей в огне. Но Джон в основном надежный человек. Его называют пророком, и вы получите от него в основном правильные вещи. Итак, Мэтью рассказывает нам кое-что об Иосифе. Мы можем извлечь уроки из его поведения, потому что Матфей конкретно говорит нам, что Иосиф был праведным человеком. Евангелие от Луки говорит нам больше о Марии и ее участии, но Матфей рассказывает нам об Иосифе. И поскольку Матфей говорит нам об этом прямо, мы можем с уверенностью извлечь некоторые уроки из характера Иосифа в этом контексте. Мы можем узнать о преданности в браке, сострадании и милосердии, посвящении и контроле. И если вы слышите это в переводе, не беспокойтесь об этом. Я просто иногда использовал не самую лучшую формулировку, чтобы просто выступить си. Но контроль должен быть самоконтролем, а посвящение должно быть послушанием. Первое просто подразумевается обязательство в браке. В некоторых культурах мы недостаточно серьезно относимся к супружеской верности. Мы не воспринимаем супружескую измену достаточно серьезно. Иосиф развелся с Марией по подозрению в прелюбодеянии, что показывает, насколько серьезно он и его культура относились к супружеской верности. И еврейское, и римское право требовало развода в случае супружеской измены. Фактически, согласно римскому праву, если мужчина знал, что его жена совершила прелюбодеяние и не развелся с ней, он мог быть привлечен к ответственности за преступление Лена Куинером, то есть за то, что был ее сутенером. Итак, в этой культуре к этому относились очень серьезно. И это иллюстрирует учение Матфея в Евангелиях от Матфея 5 часов 32 минуты и 19:9, где развод разрешен по причине прелюбодеяния, поскольку понятно, что прелюбодеяние – это очень серьезное нарушение брака, чего люди не должны делать. Я говорю, что это просто подразумевается. В этом отрывке это просто считается само собой разумеющимся. Но через несколько минут мы рассмотрим некоторые более явные и ясные уроки этого отрывка. Но сначала я хочу отметить, что Джозеф, вероятно, не знал Марию так хорошо, как люди часто предполагают, когда говорят о помолвке в наше время. Обручение или возрождение часто длилось около года. А в маленькой деревне можно узнать кое-что о многих людях. Но в период обручения молодой человек и молодая женщина не могли быть вместе, кроме как с сопровождающим в Галилее. В Иудее с этим было не так строго, но в Галилее обычно был сопровождающий. Это обручение имело такую же юридическую силу, как и брак. Его можно расторгнуть только одним из двух способов – разводом или смертью одного из вас. Итак, Джозеф готовится развестись с ней, потому что считает, что она нарушила завет. И именно поэтому ему приходится развестись, хотя это всего лишь помолвка. Это более чем определенно участие Запада. В это время половые сношения до брака были запрещены. Человек, признанный виновным в прелюбодеянии, хотя во Второзаконии 22 говорится о его казни, на самом деле в этот период не практиковался. Все наши данные говорят о том, что в этот период ей просто предстоит пережить немало стыда и унижений. На самом деле ее за это не казнят. Что ж, ответ Джозефа ей — сострадание. Публично развевшись с ней и приведя ее к старейшинам у ворот города, он мог сохранить себе любое приданое, которое дал ей отец. В этой культуре это работало так же, как и в греческой культуре, отцы давали своим дочерям приданое. Они давали им немного денег, на которые они могли жить. Если муж разводился с ними, муж должен был вернуть приданое и так далее. Из-за этих экономических механизмов в греческой культуре младенцев девочек выбрасывали чаще, чем младенцев мальчиков. Но в еврейской культуре не полагалось выбрасывать младенцев. В еврейской культуре традиционно предполагалось, что будущий жених платит своему тестю выкуп за невесту. Это был способ поблагодарить семью за воспитание дочери. Это был способ выразить не просто благодарность, но и почтить память невесты. Сегодня во многих культурах существует такой выкуп за невесту. На самом деле моя жена родом из страны в Африке, где по закону мы должны были заплатить выкуп за невесту, чтобы пожениться. Итак, я заплатил одну, потому что очень хотел на ней жениться. Но в любом случае любые деньги, которые она внесла в брак, он мог оставить себе. И в этот период это все чаще практиковалось среди евреев. Он мог бы сохранить его, если бы она была виновна в прелюбодеянии. Кроме того, он мог вернуть себе любой выкуп за невесту, который заплатил тестю, хотя при таких обстоятельствах он, вероятно, все равно получил бы его обратно. Но также он мог отомстить за свой позор. Он мог отомстить ей. И он мог бы ясно заявить о своей невиновности, типа: «Это не я сделал ее беременной. Посмотри на это. Я расстроен из-за этого». Но вместо этого он выбрал частный развод, который произошел на глазах всего двух или трех свидетелей. Он дал бы ей то, что называется мерзавец, что не означает убираться отсюда, но мерзавец был свидетельством о разводе. И это позволило бы ей выйти замуж за кого-нибудь другого, если бы она захотела. Но он говорил, что ты мне больше не обязан. Я освобождаю тебя от этого. Но он решил сделать это в частном порядке, чтобы избавить ее от позора. Это учит нас тому, что значит быть праведным человеком. Иосиф был праведным человеком. Часть праведности означает, что мы прощаем тех, кто, по нашему мнению, причинил нам боль, проявляем доброту и любим наших врагов, чему нас также учит Евангелие от Матфея. В данном случае она на самом деле не сделала ничего плохого, но он думал, что она сделала, и проявляет сострадание. Но также мы узнаем о посвящении или послушании. Женившись на ней, Джозефу пришлось бы испытывать стыд всю оставшуюся жизнь. Он разделит ее стыд, как если бы она забеременела от него. Это была культура, в которой честь и стыд были очень важны. Люди собирались предположить, что от него она забеременела. Согласно некоторым более поздним церковным традициям, Иосиф, вероятно, был женат, и его первая жена умерла, и это объясняет других братьев и сестер Иисуса. Многие из нас, ученых, думают, что на самом деле, возможно, это всего лишь более поздняя традиция. На самом деле эта традиция не засвидетельствована до протоевангелия Иакова. Итак, вы можете придерживаться любой точки зрения по этому поводу. Но многие из нас утверждают, что, вероятно, это всего лишь средняя вероятность. Вероятно, это был первый брак Джозефа. Иосифу, вероятно, было от 18 до 20 лет, что было обычным возрастом вступления в брак для еврейских мужчин того времени. Мэри, вероятно, была подростком. Как только девочки достигали половой зрелости, в Галилее и Иудее их считали выданными на выданье, но часто выходили замуж несколько старше этого возраста. Но Мария, вероятно, была не намного моложе его, в отличие от греческой культуры, где муж был намного старше их жен. Итак, Иосиф — молодой человек. У него вся жизнь впереди. У Марии вся жизнь впереди, но они подчиняются мечте, которую дал ему Бог. Это был необычный сон, но в этом сне к нему говорил ангел Господень. Мэтью любит рассказывать нам об этих снах. У вас есть волхвы, которым снятся сны. В 27 главе Евангелия от Матфея также есть сон жены Пилата. У Джозефа другие мечты. В Библии Бог иногда давал символические сны другими способами, но когда к вам говорил Бог или ангел, вы знали, что вам лучше обратить внимание на этот сон. Дело не в том, что ты съел что-то плохое перед сном. Самоконтроль. Они воздерживались от половых связей до рождения Иисуса. Он мог вернуть себе любой выкуп за невесту, который заплатил тестю, хотя при таких обстоятельствах он, вероятно, все равно получил бы его обратно. Молодые семейные пары обычно были бедными. Итак, они обычно жили в одной комнате. Иосиф, если бы он был похож на многих других женихов, когда он впервые женился, и если бы он еще не закончил строительство дома, Иосиф и Мария, возможно, жили в какой-то импровизированной комнате по типу дома родителей Иосифа. Итак, они были рядом, но полового акта у них не было. Теперь они поженились. Им разрешили вступить в половую связь, но они предпочли этого не делать. И многие тогда думали, что если оставить мужчину и женщину наедине на 45 минут, они сдадутся. Они не смогут устоять. Но Иосиф и Мария показывают нам, и они стыдят людей большей части нашей западной культуры, людей, которые говорят, что мы не можем контролировать себя. Наши животные страсти слишком сильны. И если, конечно, это не что-то противозаконное, и тогда мы себя контролируем. Но Иосиф и Мария показывают нам пример самообладания. Почему они это сделали? Если бы они совершили половой акт в брачную ночь, они могли бы доказать, что она девственница. Они могли бы получить честь для себя. Но они предпочли воздержаться, чтобы это было не просто непорочное зачатие, а непорочное зачатие во славу Божьего Мессии за то, что им было сказано. Теперь, если мы посмотрим на то, как Матфей трактует Исаию 7 часов 14 минут, кто является сыном Эммануила в этом отрывке? Исаия 7 часов 14 минут, поэтому сам Господь даст вам знамение. Вот молодая женщина будет беременна, и у них сын, и назовет ему имя Иммануил. Здесь идут споры по поводу одного из еврейских слов. Я не собираюсь вдаваться в эту дискуссию. Я оставлю это на усмотрение вашего профессора Исаия. Но контекст у Исаии таков. Он мог вернуть себе любой выкуп за невесту, который заплатил тестю, хотя при таких обстоятельствах он, вероятно, все равно получил бы его обратно. Господь снова обратился к Ахазу, сказав: «Попроси себе знамение». Контекст таков, что существовало еще два царства, которые оказывали давление на иудейское царство. Царство Самария, Израиль на севере и царство Дамаск, или Арам, дальше на северо-восток. Они пытались убедить царя Ахаза присоединиться к их коалиции против царя Ассирии. И пророк Исаия говорит: «Не делайте этого. Эти царства будут завоеваны ассирийским царем. Эти два короля, которых ты боишься, падут. Не слушайте их. Теперь сам Господь даст вам знак». И это знак, потому что Ахаз не хотел просить знака. Молодая женщина собирается родить сына. Помните, имейте в виду, это знак Ахазу, царю Иуды в то время в 700-х годах до нашей эры. Она родит сына, назовет его Иммануил. Он будет есть йогурт и мед тогда, когда он знает достаточно, чтобы отказаться от зла и выбрать добро. Прежде чем мальчик научится достаточно отказываться от зла и выбирать добро, земля двух королей, которой ты боишься, будет покинута. Итак, эти другие короли перестанут быть проблемой. Это должно было произойти при жизни Ахаза. И это было то, что рождение этого ребенка должно было произойти в мире. Глава 8. Затем Господь сказал мне: «Исаии, напиши на этой табличке: быстра добыча, пройдет немного времени». Итак, он вошел в пророчицу, это должна была быть жена Исаия, и она зачала, и, возможно, она также была кем-то, кто также пророчествовал, но я просто говорю, что именно поэтому он вошел в нее. Он вошел в нее, она зачала и родила сына. Господь сказал: «Назови ее Махер, Шалал, Хаш, Бас. Быстрый, добыча, а быстрый, добыча. Ибо прежде чем мальчик успеет закричать: «Отец мой или мать моя, богатство Дамаска и добыча Самарии будут унесены пред царем ассирийским». Похоже ли это на то, что это связано с пророчеством в главе 7? Итак, похоже, что знамением для Ахаза будет собственный сын Исаии. Матфей ошибся. Но когда мы продолжаем читать Исаию, Исаия 8 часов 18 минут, Исаия говорит: «Я и дети, которых Бог дал мне, служим знамениями и чудесами для Израиля». Ну и какова цель знака? Это для того, чтобы мы могли посмотреть на знак и сказать: «А это такой прекрасный знак». Я имею в виду, мне бы хотелось иметь такую табличку в своей спальне. Итак, мы просто любуемся знаком. Суть знака в том, что он на что-то указывает. Это привлекает наше внимание к чему-то. Исаия и его сыновья были не для того, чтобы все смотрели на его сыновей. Они указывали на что-то другое, что-то за пределами себя. И в этом случае, да, было немедленное исполнение, но даже внутри самого Исаия оно ожидало большего исполнения, когда истинный Эммануил, истинный Бог, будет с нами в большем смысле. И это также часть того же контекста, когда вы переходите к 9 главе Исаии, 9 главе Исаии, стихам 6 и 7. «У нас родится ребенок. Нам будет дан сын. Правительство будет лежать на его плечах. Имя ему будет называться Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечный, Князь Мира». И далее говорится о том, что он правит престолом Давида. Итак, это будет потомок Давида, но его также будут называть Богом Могучим. И чтобы вы не думали, что «могучий Бог» не означает, что его на самом деле будут называть «могущественный Бог», в следующей главе говорится о самом Боге как о могущественном Боге. Итак, сам Бог вошел бы в историю, и сам Бог был бы Богом с нами. Итак, действительно ли Матфей имел в виду весь контекст, когда цитировал Исаию 7 часов 14 минут? Я думаю, что это сделал Матфей, потому что всего несколькими главами позже, в 4 главе Матфея, Матфей цитирует именно этот контекст из 9 главы Исаии, когда говорит о свете в Галилее язычников. Это контекст прямо перед могущественным Богом. Если тот же контекст все еще присутствует в сознании Матфея несколько глав спустя, я думаю, есть веские основания полагать, что он думал об этом и в первой главе Евангелия от Матфея. То, что мы иногда делаем, когда смотрим на цитаты Матфея из Ветхого Завета, мы хотим прочитать Матфея в Ветхий Завет, или мы говорим, а Матфей не прочитал контекст. Но иногда проблема в том, что мы недостаточно глубоко прочитали контекст, как, я думаю, имеет место в 1 главе и 23 стихе Матфея и в Исаии 7 часов 14 минут. Матфей знал контекст. Матфей, может быть, и не относился к этому так, как некоторые из нас относились бы к священным писаниям сегодня, но Матфей определенно знал, что он делал, очень изощренным способом, который наверняка был бы понятен другим еврейским толкователям его времени. Он был одним из лучших из них, если почитать других еврейских переводчиков. Но, между прочим, когда я преподавал уроки характера Джозефа, иногда люди были осуждены, потому что не все, кому мы проповедуем, обязательно жили сексуально чистой жизнью до того, как мы им проповедуем. Итак, приятно напомнить им, что в этом отрывке есть еще один персонаж, и об этом персонаже действительно полезно упомянуть, когда мы говорим о грехе. И это в 1 главе и 21 стихе Евангелия от Матфея, Иисус, который спасет свой народ от грехов. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это занятие 4, введение и Евангелие от Матфея 1.